Учение ситхов о жизни и ее природе.
Однако в отношении сознания существует интересное наблюдение, требующее объяснения. Очевидно, что...
Практика святых заключается в распознавании тайн сознания, поскольку святые считают, что бытие есть сознание. Сознание обладает двумя аспектами – свечение и самоосознавание. Эти два аспекта называют пракаша и вимарша.
Очевидно, что какой-то элемент осознания должен оставаться и в состоянии глубокого сна, потому что когда мы просыпаемся, мы вспоминаем о различных впечатлениях абсолютного отсутствия какого-либо объективного элемента в этом состоянии.
Обычно о людях говорят как о существах джаград, существах, живущих в бодрственном мире. В мире поверхностного сознания. О духах говорят как о существах свапна или о духах предков. Тех, кто живет в подсознании, в другом измерении, недоступном обычным людям. И о великих духах говорят как о существах сушупти, тех, кто живет в сверхподсознании, в бесформенных мирах. Все эти три состояния присущи нам также. Однако, пока мы не стали опытными в созерцании, все, что мы имеем, это джаград. Бессмертие находится в пронзании этих трех состояний и открытии четвертого, турьи. Какой бы практикой человек ни занимался, все заключается, пронзил он эти три состояния или нет. Очень легко понять, в верном ли вы направлении двигаетесь. Пронзаете ли вы эти три состояния? Или где-то ум по периферии? Развить свое осознавание в тонком теле. Это уровень опытного медитатора, созерцателя, когда сознание не прерывается во сне со сновидениями. Развить свое сознание в каузальном теле, анандамая, когда можешь бодрствовать во сне без сновидений. Проникнуть еще глубже за каузальное тело, когда открываешь единый источник всех тонких тел, и когда можешь соединить сознание единого источника со всеми проявлениями. Очень легко понять этот путь, если у вас есть такое понимание трех состояний – джаград, свапна, сушупти и турья. Также легко понять стадии прозрения святых и различных учений. Допустим, когда вы слышите о духах, это мир обычных форм, подсознания, колесница шаманизма или магии. Считается, что колесница шаманизма, магии присуща любой религии, как дополнительная ее часть. Тантре, анутара-тантре, буддизму, христианству. Но она ее является вторичной частью, не главной. Она не ведет к освобождению, она может помочь в обыденных делах, исцелить, привлечь деньги, прогнать нечистых духов. Но с точки зрения просветления, она не приведет вас к просветлению. Поэтому шаман, маг – это как бы первая стадия, от которой надо идти дальше. Это мир нечистых или обычных форм. Следующая стадия – постижение чистых форм. Это всегда религия. Чистая форма означает не мир духов или предков, а мир богов, верхний мир формы, где есть только чистое проявление, святые. Это мир определенной святости. Туда можно попасть, практикуя именно религиозный путь очищения, осознавания, созерцания. Обычный маг или шаман не сможет туда попасть из-за наличия желаний, привязанности, эгоистических целей, поскольку жители этих миров очень чисты и святы. Это раи в их традиционном понимании. Христианские, вайшнавские, буддийские, чистые земли. Разумеется, чтобы попасть туда человеку в следующей жизни, ему нужно вести очень праведную, чистую жизнь в этой, полностью очистить себя, избавиться от всех желаний, от всех привязанностей, сделать свою душу святой. Трудно попасть в эти миры даже монахам. Поэтому говорят, даже праведники едва спасаются. Эти миры чистых форм. Тем не менее, это не есть постижение высшей истины. Здесь есть еще двойственность. Двайта. Следующая стадия – это постижение пустоты. Стадия вишишта-двайты. Когда постигается пустота, но еще остается индивидуальное сознание. К примеру, мир без формы. Те, кто постигает пустоту в аспекте космического сознания, пребывают как космические духи, где нет никаких форм, ни адов, ни раев, а безгранично чистое сознание. Полная свобода, без тела, без времени, без пространства, без качеств. Однако остается еще тонкое сознание «я». Попасть в эти миры могут только подлинно святые души, те, кто постигли самадхи. Без постижения самадхи об этих мирах не то, что в них переродиться, даже узнать невозможно. Однако святые говорят, что это тоже не предел. И следующий вид постижения – адвайта. Когда постигается чистая пустота и пустотность формы. Я не остается. Я полностью объединяется с Абсолютом, и больше из него не выпадает. Когда говоришь «я», имеется в виду иллюзия существования эго, ахамкары. Разумеется, осознавание остается, однако оно является теперь единым с Абсолютом. Сознание пронизывает все. Больше нет иллюзии индивидуального «я», хотя индивидуальность может сохраняться, но теперь она как змея, у которой вырвали зубы. Она безопасна, ею абсолютное сознание может просто играть, проявляясь. Это Адвайта Шанкары. Однако даже такой уровень, святые говорят, его можно развивать дальше. Существует тантрическая адвайта или шутха-адвайта. Внешний мир у Шанкары и у буддизма Тхеравады считается майей, иллюзией, сном. И он, майя является тонким неведением, которое возникает с безначального прошлого, и это неведение необъяснимо. Оно рождается вместе с живой душой. С точки зрения шутха-адвайты или тантрической адвайты Абхинавагупты или Анутара-тантры тибетской, даже майи не существует и неведение, а все есть абсолют. И майя, то есть неведение, это тоже форма игры абсолютных энергий. Это единство пустоты и формы. Неведение тоже есть игра абсолютного сознания. Итак, это четыре стадии прозрения, не считая шаманизм, если его считать нулевой стадией. Четыре стадии прозрения к реализации. Наконец, постижение махасидхов – это пятая стадия. Она очень близка этим четырем. Где-то она почти рядом, трудно уловить различия. Для обычного человека даже невозможно улавливать эти различия. Постижение махасидхов – это недвойственность, познание пустоты и формы. И при этом не используются концепции для понимания. Если в низких, в более низших путях используются концепции для толкования и понимания, то в постижении махасидхов не используется концептуальное понимание и путь усилия. Поэтому ее называют мгновенная шуньята или прямая шуньята. Можно сказать, что три последних колесницы почти не различаются. Или между ними границы условные, и они проведены только для более четкого понимания разных стадий. Эти колесницы выражают путь проникновения, когда мы медитируем в подсознание, сверхподсознание, в ясный свет, укоренение в пустотном ясном свете, а затем объединение пустотного ясного света с повседневной жизнью и проявление его в виде игры. Какому бы пути человек ни следовал, эти процессы сходные, поскольку ничего нельзя изменить в нас, как человеческих существах. В том смысле, что данные кармой тонкие тела изначально существуют. И мы не можем изменить их каким-либо образом. Мы можем их только осознать себя в них.
Если бы мы не переживали это отсутствие, то, проснувшись, мы не могли бы вспомнить о нем. Именно благодаря этому переживанию пустоты и оставленному от нее впечатлению, мы можем впоследствии вспомнить, что ничего объективного в глубоком сне мы не испытывали.
Состояние сна без сновидений для практики естественного состояния и его узнавания очень важно. Фактически состояние святого — это нахождение во сне без сновидений постоянно, даже когда он видит внешний мир. Состояние сна без сновидений не исчезает, когда мы бодрствуем. Оно остается вместе с нами. Однако оно затмевается движением поверхностных мыслей. Можно сказать, оно появляется и обнажается на короткое время в миг первого восприятия объекта. Или когда сознание перескакивает от одного объекта к другому. В этот первый миг, когда восприятие меняется, и мы бросили воспринимать старый объект и только приступили к восприятию нового объекта, состояние сна без сновидений на миг обнажается. Однако мы его быстро упускаем из-за того, что наш ум начинает работать и включаются привычные интерпретации. В состоянии сна без сновидений наше сознание бескачественное. Там мы не имеем тела, не обладаем качествами, не думаем. Там мы присутствуем как чистое, самоосознающее себя бытие как таковое в его исконном состоянии. Поэтому оно наиболее близкое к естественному состоянию или к нашей истинной природе. Задача заключается в том, чтобы опознать его и попытаться проявлять в повседневной жизни, настраиваясь на него, чтобы соединить три состояния в одно – бодрственное подсознание, сон со сновидениями и сон без сновидений. Эта задача – это великая задача духовного пути, ради которой святые совершали умопомрачительный тапас или учились десятки лет, пестуя энергию и осознавание.
Что же происходит в этой ситуации? По мнению святых, когда мы находимся в состоянии глубокого сна, мы переживаем присутствие нашего собственного тонкого «я», свободного от всех процессов внешних сознания и действия. «Я», переживаемое нами в глубоком сне, не есть физическое тело, не аппарат ума, ни органы чувств, ни жизнедеятельность, ни даже способность осознавать. Это простое и чистое присутствие «я-сознания», превосходящее все вышеуказанные грубые и тонкие элементы.
Обычно наставление дает по взгляду, осознаванию или поведению. Когда дают наставление по взгляду, говорят об абсолюте. Когда говорят, дают наставление по осознаванию, говорят, в каком состоянии надо находиться, как тренироваться. А когда дают наставление по поведению, говорят, как себя вести, если ты стал практиком. Говорят, ученик должен быть таким-то. Учитель таким-то, мирянин должен так-то вести, монах так, отшельник так, аватхута так. Самая это то, вина это вот это. Это четкие инструкции по поведению. По осознаванию инструкции касаются не поведения, а нашего внутреннего состояния. И в Анутара-тантре поведение стоит на втором месте. Осознавание на первом. И нам часто говорят, будь в осознанном присутствии, не выноси суждений, расслабься, отпусти себя, Смотри, как ребенок. Мы должны очень глубоко, вновь и вновь возвращаться к этим инструкциям, стараясь ничего не пропустить и прояснять для себя, поскольку их глубина непостижима. Это не то, чтобы мы за год могли это понять. Эти инструкции нам даются для того, чтобы войти в контакт с этим состоянием сна без сновидений. То есть, когда мы осознаем таким образом, мы тренируемся как бы быть во сне без сновидений в бодрственном состоянии, установить связь с ним. Привыкнуть к нему, чтобы находиться в нем всю оставшуюся жизнь.
Мудрецы достигали мастерства понимания этого «я-сознания». Они неоднократно испытывали и исследовали его суть в глубоких состояниях медитации, а затем рассказывали об этом в философских трудах. В течение веков эти мыслители приходили к одному и тому же пониманию: мы есть светящееся сознание. В течение веков эти мыслители приходили к одному и тому же пониманию: мы есть светящееся сознание.
Мы есть светящееся сознание. Мы не есть отец, мать. Мужчина, женщина, человек, дух, божество, животное и прочее. Мы есть светящееся сознание. Майя – это когда мы думаем «я человек». Пробуждение – это когда мы знаем «я есть светящееся сознание».
Можно сказать, что главная природа сознания – свет, потому что оно сияет и проявляет себя без помощи каких-либо внутренних или внешних средств познания.
Природа сознания – свет. Оно освещает творческий разум Будхи, понятийный ум Манас, память, восприятие органов чувств. Этот свет существует в тонкой творческой капле, размером с кунжутное зерно в центре груди. Можно сказать, все наше истинное «я» сосредоточено в такой мельчайшей капле. По тонким каналам, связанным с глазами, от этой капли свет поднимается и проецирует различные внешние и внутренние образы, видения. Когда этот свет выходит через глаза, возникает голографическая иллюзия трехмерного мира. Внешний мир не имеет даже капли самобытия, поэтому святые говорят, что он подобен магическому фокусу, театральному шоу, виртуальной реальности, сну, иллюзии, эху в горах, радуги в небе. Абсолютно все-все-все подобно такой иллюзии. Тем не менее, наши умы так сильно зацепились за эту иллюзию, что им требуется сотни лекций, практик и личных опытов, чтобы постепенно от этой иллюзии освобождаться. Поскольку у Майи сильная тенденция верить в эту иллюзию, можно сказать, он ею загипнотизирован. Когда мы едим пищу, можно сказать, что иллюзорное ощущение пищи согласовывается с иллюзорным видением пищи. Мы чувствуем иллюзорное ощущение вкуса. Она проникает в нас. Иллюзорное ощущение «я» чувствует иллюзорное наслаждение. Таким же образом, все другие процессы жизни являются таким иллюзорным переживанием. В основе всех этих иллюзорных переживаний лежит чистая энергия света. Поэтому, когда йогин продвигается в практике, особенно в практике наблюдения световых явлений, джьоти-йоги, он начинает видеть мир как состоящий из света. Этот же свет йогин открывает в момент медитации, когда он открывает сон без сновидений. Считается, что даже достигнув сна без сновидений, недостаточно оставаться в этом, а следует искать подлинный, чистый, ясный свет. Реализация чистого, ясного света – это кульминация садханы.
Следовательно, это я, само светящееся. Более того, все, с чем мы встречаемся, происходит в силу благодати этого внутреннего свечения, которое всегда осознает свое существование.
Перед тем, как мы испытываем чистый свет, мы переживаем множество видов первичного или нечистого света. Он может быть довольно ярким, однако в нем все-таки есть двойственность. Его еще называют пещерная светимость, в том смысле, что он сужен, в нем нет подлинной глубины. Иногда ученик, не понимая разницу между пещерной светимостью и истинной светимостью, может ее путать. Ну, учителю очень легко это определить, но ученик по неопытности может ее путать. К примеру, один человек говорил: «Я в медитации переживаю нирвану». На консультации он мне говорил. «Это такое блаженство, вокруг свет, я не чувствую тела и нахожусь очень долго. Я думаю, что я Будда». Когда я настроился на его нирвану, я увидел, что этой нирваной была первая дхьяна. И поздравил его со способностью переродиться на небесах страсти. Нет, не на небесах страсти, а в первом уровне мире формы, спутником Брахмы. Но что касается нирваны, надо еще 6 уровней прибавить. Он был очень разочарован. Но дхарма — это не то, что мы можем так легковесно относиться. Он до сих пор усердно медитирует и больше не считает себя Буддой.
Сознание пронизывает все три состояния: сна, сновидения и бодрствования. Жизнь, лишенная сознания, никогда не переживались ни в одном из этих состояний. Итак, в чем же суть жизни? Только в сознании. Все живые существа обладают способностью знать и делать. Их сущностная природа заключается в постоянном стремлении к знанию и действию. Сознавать собственное, трансцендентальное «я» в глубоком сне без сновидений уже само по себе есть действие. Основная жизненная функция в глубоком сне – это активность субъективного сознания.
Наше субъективное сознание в повседневной жизни забито массой впечатлений и концептуальным мышлением. То есть в бодрственном состоянии наше субъективное сознание почти спит, мир схвачен внешними объектами. Только когда мы тренируемся в созерцании, мы как бы выращиваем это субъективное сознание. Первый признак того, что вы прогрессируете, это появление тонкого «я-наблюдателя». Появление второй дорожки в сознании. Вы как бы чувствуете, что появилось нечто более глубокое внутри, которое отмечает и наблюдает этот мир, не интерпретируя его и не ввязываясь в него. Это начало или зачаток появления такого субъективного сознания. Теперь вы больше не вовлечены в концепции, эмоции или чувства, или действия. А вы знаете, всегда есть наблюдатель, субъективное сознание, которое как бы в стороне от всего этого. Можно это сравнить со вторым рождением. Субъективное сознание появилось. Однако оно еще не очищено, и оно очень перемешано, и оно неопытно. На самом деле, когда у человека возникает такое субъективное сознание, у него возникает в жизни перелом. Он как бы начинает пробуждаться. Это как если бы человек веселился, смеялся, горевал и работал в сновидении, а затем начал пробуждаться и начал смотреть вот так на всех. Они продолжают веселиться, плакать и горевать или радоваться. А он просто смотрит так и думает, что-то здесь не так. Или они все спят. Или когда человек играл в театре роль определенную, искренне думая, что его роль — это и есть он сам. Но когда у него появилось это субъективное сознание, он начал смутно догадываться о том, что он кто-то другой, а его роль — это просто сценарий, написанный искусным режиссером. На пути его ждет множество открытий. К примеру, он может увидеть, что и другие рядом, многие, тоже знают об этом. И играют свои роли, но при этом мастерски и не отождествляясь с ними. И они уже давно преследуют какие-то свои цели, играя эти роли. И когда он впервые пробуждается, у него возникают очень сильные эмоции. Или какое-то очень неадекватное состояние. Ему иногда хочется сказать всем другим об этом или заявить как-то о себе. Но ему встретится кто-нибудь другой, кто уже давно эти роли играет, и скажет ему: «Все нормально, успокойся, продолжай дальше». Когда появляется субъективное сознание, у человека происходит перелом в жизни. Полный перелом, переоценка ценностей.
Сознавать собственное трансцендентальное «я» в глубоком сне без сновидений уже само по себе есть действие. Основная жизненная функция в глубоком сне – это активность субъективного сознания во сне со сновидениями.
Итак, в глубоком сне активизируется субъективное сознание. Но у опытного созерцателя субъективное сознание активизировано в бодрствовании, в повседневной жизни. То есть он может улыбаться и общаться с вами. Тем не менее, он улыбается вам из состояния сна без сновидений, из чистого света и пустоты. Это достигается за счет тренировки. К примеру, когда вы долго практикуете санкальпу, то субъективное сознание развивается. Или когда вы субъективное сознание развиваете практикой естественного присутствия, оно еще более упрочивается. Когда мы развиваем субъективное сознание, это не означает, что мы только погружаемся вовнутрь или все дело в погруженности в себя. Есть некоторые практики, развивающие субъективное сознание. И я слышал, я встречал некоторых имерян не из нашей сангхи, практикующие атмавичару, самонаблюдение и прочее. У них появляется определенная ясность в этом смысле. Однако они впадают иногда в большую ошибку, полностью уходя вовнутрь, фокусируясь на субъективном сознании. Они замыкаются все больше, идут внутрь все больше и больше. Их внутреннее сознание растет, но они никак не могут объединить внешний мир и субъективное сознание. У них возникает устойчивое отрицание внешнего мира. Они поняли, что мир есть иллюзия, но что с этой иллюзией делать, не совсем понимают. Поэтому они как бы пребывают в некотором осознанном состоянии внутри своего «я». Мир отгорожен на расстоянии. И они очень глубоко уходят вовнутрь. И когда я встречаю таких людей, я им указываю на это. Я говорю, что это хорошо, но это не совсем то, что надо. Ты достиг некоего прогресса в самонаблюдении, но теперь тебе надо посмотреть наружу и распахнуть свой ум, объединить внутреннее сознание с большим внешним сознанием. Перестать вместо того, чтобы отгораживаться от внешнего, интегрировать, ввести его в поле своего собственного созерцания и упражняться в гибкости. Тогда он говорит, если я попытаюсь это сделать, я утрачу внутреннее осознавание. Я постоянно практикую усилия внутреннего осознавания. Тогда я ему советую, попробую оставить усилия и поддерживать созерцание без усилия. Потому что если тебе не удастся распахнуть ум, ну ты так и будешь зажат, находиться в скукоженной ясности. Состояние же полного пробуждения – это ум, подобный небу, где нет ни внутреннего, ни наружного, ни внутреннего, ни внешнего. Это присутствие, безгранично распространяющееся во все стороны, где нет точки фиксации и нет усилия. Чтобы овладеть таким присутствием, разумеется, требуется вновь и вновь упражняться в мастерстве созерцания. Никто не может им овладеть, пока не станет мастером. Дилетанту в это состояние невозможно пробиться. Поэтому нет другого выхода, как учиться быть таким мастером.
Во сне со сновидениями некоторое объективное осознание и действие также присутствуют. И жизненная сила действует через внутренние органы чувств, которые в этом состоянии носят исключительно психический характер. Чувства и манас, или познающий ум, напротив, вовсе не функционируют во сне без сновидений. То есть ум, хотя и осознает свое существование, не знает ничего другого в этом состоянии. Поэтому жизненная сила или прана должна находиться в некой области за пределами ума, манас и чувств.
Во сне со сновидениями прана поступает в тонкое тело. И происходит восприятие за счет тонких органов чувств в тонком теле. Но когда мы созерцаем и во сне без сновидений, прана поступает в сверхподсознание или каузальное тело. Если йогин правильно упражняется в созерцании, его центральный канал постепенно начинает наполняться. Это признак наполнения его самого сущностного тела энергией.
Как было показано ранее, святые описывают эту сущность как чистое сознание трансцендентального «я» живого существа. О нем говорят как об индивидуальном самоосознании, поскольку оно не осознает своего универсального аспекта.
Каким образом мы можем реализовать это сверхсознание в бодственной жизни, когда мы оставим все привязанности? Потому что когда мы засыпаем, ничто из наших привязанностей не остается. Значит, оставляя привязанности, мы синхронизируемся с этим сознанием. Дататрея давал наставление одному из царей. Царь говорил: «О, я так привязан к своей жене, я не могу стать саньясином. Дай мне наставление о созерцании». Дататрея говорил: «Даже если ты обнимешься с ней очень крепко, то когда ты уснешь, сможешь ли ты ее осознавать во сне без сновидений? И она исчезнет, и ты исчезнешь. А значит, ничего не останется. В этом состоянии все привязанности теряются и уходят. А потому какой в них смысл?» Когда мы оставляем привязанности, наше тонкое сознание начинает пробуждаться. И если мы пестуем его изо дня в день, оно углубляется. Когда оно углубилось, нужно оставить усилия по его пестованию и переходить на стадию пестования без усилий, потому что усилия на этой стадии также являются помехой. Есть такое выражение «нянчить естественное состояние». Это означает, что мы должны выплавлять его, пестовать и совершенствовать изо дня в день, так же, как мать нянчит ребенка. Изо дня в день мы его тренируем, упражняем, выращиваем, как росток, который заботливо поливают. Мы пестуем сознание, пестуем энергию и пестуем бхаву. Это три линии совершенствования, которые мы день и ночь выплавляем, совершенствуем и укрепляем. Впоследствии, когда три эти энергии будут выплавлены, эти три вида совершенствования дадут результат, плод в виде достижения трех просветленных тел. У каждого есть своя склонность к пестованию определенной формы. Те, кто склонны медитировать на пустоту, в основном пестуют сущностное тело или осознавание. Те, кто склонны к самоотдаче и бхакти, пестуют бхаву, то есть присутствие, насыщенное возвышенными божественными чувствами. Тех, кого интересует энергия, управление энергией, пестуют энергию. Однако все они пронизаны этим одним состоянием –